Французские рефюжье, изгнанники, со своей несчастной привычкой рубить с плеча и все мерить на свою мерку, сильно упрекали Кошута за то, что он в Марселе выразил свое сочувствие к социальным идеям. А в речи, которую произнес в Лондоне, с балкона Mansion Гоуза, с глубоким уважением говорил о парламентаризме. Кошут был совершенно прав. Это было во время его путешествия из Константинополя, то есть во время самого торжественно-эпического эпизода темных лет, шедших за 1848 годом. Североамериканский корабль, вырвавший его из занесенных когтей Австрии и России, с гордостью плыл с изгнанником в республику и остановился у берегов другой. В этой республике ждал уже приказ полицейского диктатора Франции, чтобы изгнанник не смел ступить на землю будущей империи. Теперь это прошло бы так. Но тогда еще не все были окончательно надломлены. Толпы работников бросились на лодках к кораблю приветствовать Кошута. И Кошут говорил с ними очень натурально о социализме. Картина меняется. По дороге одна свободная сторона выпросила у другой изгнанника к себе в гости. Кошут, всенародно благодаря англичан за прием, не скрыл своего уважения к государственному быту, который его сделал возможным. Он был в обоих случаях совершенно искренен. Он не представлял вовсе такой-то партии. Он мог, сочувствуя с французским работником, сочувствовать с английской конституцией, не сделавшись орлеанистом и не предав республике. Кошут это знал и отрицательно превосходно понял свое положение в Англии относительно революционных партий. Он не сделался ни глюкистом, ни питчинистом. Он держал себя равно вдалеке от Ледрю Роллена и от Луи Блана. С Мацини и Ворцелем у него была общая почва, смежность границ, одинакая борьба и почти одна и та же борьба. С ними он и сошелся с первыми. Но Мацини и Ворцель давным-давно были, по испанскому выражению, офранцужены. Кошут, упираясь, туго поддавался им. И очень замечательно, что он уступал по той мере, по которой надежды на восстание в Венгрии становились бледнее и бледнее. Ни глюкистом, ни питчинистом. Разногласия эмигрантских партий Герцен сравнивает с враждой, разгоревшейся между поклонниками музыки Глюка и Пиччини в Париже в 70-80-х годах XVIII века. Из моего разговора с Мацини и Ледрю Ролленом видно, что Мацини ждал революционный толчок из Италии и вообще был очень недоволен Францией, но из этого не следует, чтобы я был неправ, назвав и его офранцуженным. Тут, с одной стороны, в нем говорил патриотизм, не совсем согласный с идеей братства народов и всеобщей республики. С другой, личное негодование на Францию за то, что в 1848 году она ничего не сделала для Италии, а в 1849 году все, чтобы погубить ее. Но быть раздраженным против современной Франции не значит быть вне ее духа. Французский революционаризм имеет свой общий мундир, свой ритуал, свой символ веры. В их пределах можно быть специально политическим либералом или отчаянным демократом, можно, не любя Франции, любить свою родину на французский манер. Все это будут вариации, частные случаи, но алгебраическое уравнение останется тоже. Разговор Кошута со мной тотчас принял серьезный оборот. В его взгляде и в его словах было больше грустного, нежели светлого. Наверное, он не ждал революции завтра. Сведения его об юго-востоке Европы были огромны. Он удивлял меня, цитируя пункты екатерининских трактатов с Портой. Кучук-Кайнарджийский мирный договор России с Турцией 1774 года включал пункты о Дунайских землях. «Какой страшный вред вы сделали нам во время нашего восстания», — сказал он, — «и какой страшный вред вы сделали самим себе». Речь идет об интервенции царских войск в Венгрии в 1849 году. Какая узкая и противуславянская политика поддерживать Австрию. Разумеется, Австрия и спасибо не скажет за спасение. Разве вы думаете, что она не понимает, что Николай не ей помогал, а вообще деспотической власти? Социальное состояние России ему было гораздо меньше известно, чем политическое и военное. Оно и неудивительно. Многие из наших государственных людей знают что-нибудь о нем, кроме общих мест и частных, случайных, ни с чем не связанных замечаний. Он думал, что казенные крестьяне отправляют барщиной свою подать, расспрашивал о сельской общине, о помещичьей власти. Я рассказал ему, что знал. Оставив Кошута, я спрашивал себя, да что же общего у него, кроме любви к независимости своего народа, с его товарищами? Мацини мечтал Италией освободить человечество. Ледрю Роллен хотел его освободить в Париже и потом строжайше предписать свободу всему миру. Кошут вряд ли заботился обо всем человечестве. И был, казалось, довольно равнодушен к тому, скоро ли провозгласят республику в Лиссабоне или Дей, Триполи, будет называться простым гражданином одного и нераздельного триполийского братства. Различие это, бросившееся мне в глаза с первого взгляда, обличилось потом рядом действий. Мацини и Ледрю Роллен, как люди, независимые от практических условий, каждые 2-3 месяца усиливались делать революционные опыты. Мацини восстаниями, Ледрю Роллен посылкою агентов. Мациниевские друзья гибли в австрийских и папских тюрьмах. Ледрю Ролленовские посланцы гибли в Ламбессе или Кайенне. Но они с фанатизмом слепо верующих продолжали отправлять своих Исааков на заклание. В Ламбессе или Кайене места в Алжире и Французской Гвинее, куда Наполеон III ссылал на каторжные работы. Отправлять своих Исааков на заклание, по библейской легенде, Авраам выразил готовность принести своего сына Исаака в жертву Богу, чтобы доказать свою веру в него. Кошут не делал опытов Лебени. Ткнувший ножом австрийского императора, не имел никаких сношений с ним. Без сомнений, Кошут приехал в Лондон с более сангвиническими надеждами, да и нельзя не сознаться, что было от чего закружиться в голове. Вспомните опять эту постоянную овацию, это царственное шествие через моря и океаны. Города Америки спорили о чести, кому первому идти ему навстречу и вести в свои стены. 2-миллионный гордый Лондон ждал его на ногах у железной дороги. Карета лорд-мэра стояла приготовленная для него. Алдерманы, шерифы, члены парламента провожали его морем волнующегося народа, приветствовавшего его криками и бросанием шляп вверх. И когда он вышел с лордом-мэром на балкон Мэншн Гоуза, его приветствовало то громогласное «Ура!», которого Николай не мог в Лондоне добиться ни протекции Веллингтона, ни статуей Нельсона, ни куртизанством каким-то лошадям на скачках. В июне 1844 года, во время посещения Лондона, Николай I сделал пожертвование на памятник адмиралу Нельсону. Надменная английская аристократия уезжавшая в свои поместья, когда Бонапарт пировал с королевой в Виндзоре и бражничал с мещанами в Сити, толпилась, забыв свое достоинство, в колясках и каретах, чтобы увидеть знаменитого агитатора. Высшие чины представлялись ему, изгнаннику. Таймс нахмурил было брови, но до того испугался перед криком общественного мнения, что стал ругать Наполеона, чтобы загладить ошибку.